Так много их было. После этого в Хараде приутихли и даже выслали послов с изъявлением покорности, обязавшись выплачивать немалую дань. Однако малая пограничная война продолжается и на юге, и на востоке. И все же Гондор сейчас благословенная страна. И да будет так во веки веков, пока горят на небе вечные звезды.
Увлеченные беседой, они не заметили, как сгустился вечер. Нехотя гости поднялись и стали прощаться. До их выступления оставалось меньше недели. Прошла ночь. День сменился тихим предвечерним часом, и друзья вновь постучались в дверь дома старого хрониста. Они продолжали свои расспросы, разговор зашел о судьбе прочих народов, упомянутых в Красной книге. И Торина и Фолка особенно занимали те из них, которые сражались на стороне черного властелина или же оказались как-то в стороне от схватки. Торин осторожно завел разговор о королевстве Биарнингов, расположенном между зеленым лесом и туманными горами. Гном немного знал его, потому что бывал там в дни своей молодости. Он интересовался его сегодняшним днем, и они с Теофрастом вместе сравнивали сведения хрониста с принесенными странствующими гномами.
«Они живут в народоправстве», — говорил хронист. «Король у них не наследственный, а выборный. Правда, королевство недаром зовется Биарнингским. Так сложилось, что короли там все — выходцы из многочисленного клана Биарна, памятного еще по битве пяти армий. Они заключили союз с Арнором и не пропускают через свои земли любых врагов. Но больше думают сейчас о своем продвижении на юг. Они бережно относятся к лесам, но что делать, если число людей в долине Андуина растет? Нужны новые пашни и луга. Интересно, что будет, если они встретятся с двигающимися на север энтами?»
От Биарнингов разговор сам собой перешел на зеленые леса, и Фолка вновь спросил. «Неужели там еще остались эльфы?»
«А почему бы им не остаться?» – пожал плечами хронист. «У них нашлось дело в Средиземье, а значит, за море им еще рано».
«А как же их бессмертие?»
– хоббит повторил вопрос, который уже задавал как-то Торину.
«Ты внимательно читал Красную книгу?»
– в свою очередь спросил хронист.
«И после вашего ухода, и сегодня...» «Я в первую очередь обратился именно к переводам почтенного Билбо Бэггинса с эльфийского, содержащим важнейшие сведения о предначальной эпохе. И вот что получается. Саурон немалую часть своей древней силы вложил в создание кольца Всевластия. Поэтому он и развоплотился, когда оно было предано огню Роковой горы. Одновременно пала сила трех эльфийских колец, объединенных одним в некую магическую черную цепь. Но в легенде о предначальных днях я прочел условия, поставленные Валарами после первой победы для остающихся в Средиземье эльфов. Так вот, там сказано ясно, они могут жить здесь до тех пор, пока не устанут от соседства со смертными. Тогда они отплывут на родину из серых гаваней. Для потомства Элронда все было куда острее. Или уйти, сохранив за собой принадлежность к народу перворожденных, или же стать смертными, оставшись в Средиземье.
Арвен Андамиэль выбрала второй путь. «Ну, Фолка, здесь все не так просто». Галадриэль говорила о всеобщей подчиненности всемогущему времени. Но посмотрите на Кэрона. Значит, даже всеведущая владычица могла в чем-то ошибиться. В этом мире никому не дано познать истину до конца. Заблуждаются и мудрейшие из мудрых. А что до меня, то я думаю... что без трех колец, вложившим в них свои силы эльфам, действительно стало нечего делать в Средиземье. ибо жизнь бессмертных имеет какой-то смысл лишь в том случае, если у них есть воистину великая цель, для достижения которой нужны великие средства. Утратившие ее покинули наш мир, а не владевшие никогда кольцами и не подвластные им остались. Правда, Кэрдон владел когда-то кольцом огня, но сам же подарил его Гэндальфу. Поэтому я полагаю, что настанет день, когда двинется в Заморье и Кэрдон. Но кто знает, когда это случится. А что касается Трандуила, то ты и теперь сможешь разыскать его дворец, если от Эсгарота двинешься вверх по реке лесной.
Хорошо бы, коли так,
вздохнул Фолка.
Мир без эльфов. Какой-то он уже не такой. Слишком серый и скучный.
Трандуил не раз заказывал и оружие, и различные украшения у гномов Одинокой горы, добавил Торин. Это я услышал на днях от пришедших оттуда сородичей.
Теофраст кратко рассказал им о Приозерном королевстве, и так они постепенно, шаг за шагом, добрались и до Прирунья, огромного пространства, прилегающего к внутреннему рунному морю, где издавна обитал могучий и воинственный народ истерлингов, доставивший немало неприятностей Южному королевству.
«По словам Олмера, Прирунье – богатый край», – продолжал Теофраст. «Истерлинги – частью кочевники, частью земледельцы. Их поселения протянулись от южного края зеленых лесов до излучины большой руны по великим степям, где пасутся их бесчисленные стада и табуны. Земли вокруг моря распаханы, а прибрежное всхолмье дает истерлингам железо. Их владения простираются и в дальнее Прирунье, на целый месяц пути на юг и восток. Они многочисленны и упорны, но в стародавние времена, попав под власть черного властелина, они так и не смогли выкорчевать из своих душ крепко вросший туда корень злодейства. Я уже говорил, они и после Великой войны не раз поднимались на Гондор, и всякий раз с уроном откатывались. Великий король сам приходил в их края, опустошая их земли, и все же они не покорились. У них отличная конница, быстрая и неуловимая. Но есть и пехота, вооруженная большими топорами, подобно почтенным гномам. А Олмер видел у них и настоящих конных латников, облаченных в полную броню. Они крепко считаются с родством и даже для боя строятся семейными кланами. У них нет государства, есть отдельные вожди в той или иной местности, как правило, главы больших семей, иногда насчитывающих тысячи человек. Если юноши из одного клана женятся на девушке из другого, то семьи объединяются. Так постепенно складываются их отдельные племена, которые, однако, крепко держат данную когда-то уцелевшими после похода великого короля клятву никогда не вести междоусобиц. Они опасны.
Значит, те, кто напал на них с юга, могут быть нашими друзьями?
Тотчас спросил Фолка.
Да. Это наше счастье, что между восточными народами еще вспыхивают войны. Но подумай сам, что было бы, если бы они договорились и вместе двинулись на запад? Война была бы долгой и кровавой. Нет, на востоке у нас нет друзей. Могут быть лишь временные союзники,
ответил Теофраст.
Сейчас истерлинги ослаблены, и это хорошо, но последние несколько зим там были мягкими, лето в меру дождливыми, степи полны сочной зеленой травы, и численность народа вскоре возрастет.
Торин спросил и о Мордоре. Фолка с тревогой ожидал, как отзовется в этих стенах это зловещее имя. Однако ничего не произошло.
«Мордор пуст и безлюден», — отвечал Теофраст. «Кто там будет жить после всего происшедшего? Минас Моргул был разрушен, а в клыках и башне Кирит Унгол стоит мощная стража. Цепь постов на востоке охраняет покой мертвой земли.